Как уже было неоднократно сказано, это день, праздник, и мы читали сегодня, точнее слышали, да, кто открывал из Евангелия от Матфея слова самого Христа, который сказал Петру на его исповедание, сказал такие слова, это записано в Евангелии от Матфея, 16 глава, 18 стих. «И я говорю тебе, ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И мне сегодня в этот праздник хотелось говорить о церкви. Церковь как действительно то, где мы с вами собираемся. Мы поговорим о том, кто организовал ее, как она появилась, кто принял участие. Я также хотел немножко поговорить о том, кто входит в состав церкви, ну и что происходит в церкви. Будет много мест Священного Писания, и многое вы слышали, многое вы сами читаете, те, кто действительно размышляет над Словом Божьим. Я прошу, чтобы вы не ждали каких-то новых текстов, все есть. Но я очень прошу, чтобы, слушая и следя по тексту, вы как-то проверяли свое сердце, вы молитвенно размышляли, а как это относится ко мне лично, чтобы действительно наше служение, оно было не просто в форме монолога, чтобы был диалог, но у вас с Духом Святым, который здесь сегодня. И впоследствии мы бы увидели, как Бог меняет нашу жизнь. Итак, когда мы говорим о церкви, я еще хочу сказать, что у нас так интересно получается. Мы проводим молодежное служение. Кстати, сегодня будет 6 вечера. Приходите, это будет заключение нашего такого зимнего, весеннего сезона. На лето сделаем небольшой перерыв, и мы говорим о очень важных вещах. Есть определенные основы, которые каждый из нас должен знать. И в конце апреля мы как раз взяли тему «Церковь». И весь месяц до сегодняшнего дня мы так или иначе говорили о церкви. Были молодежные собрания по пятницам, где мы размышляли, что такое церковь, как каждый из нас понимает и что делает в церкви, если причисляет себя к церкви. И, кстати, проповедь проповедовал тогда гость из церкви РБЦ. Была такая хорошая проповедь, вы можете ее найти или у нас на сайте, или в интернете. Тема «Почему я люблю поместную церковь?». И было несколько пунктов, и мне очень понравилось то, что Евгений говорил, что это единственный институт, который построил Иисус и который Он благословил. Было также еще другие пункты, что церковь – это место для поклонения Богу, это отправная точка евангелизации. И как раз вот сегодняшний день, когда мы читали и вспоминали вот те события, которые записаны в Деяниях святых апостолов. Мы все это видим, все там и находим. Итак, создание церкви. И в создании церкви проявилась вся Троица. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Бог Отец спланировал и все проконтролировал. Вы знаете, у нас бывают тоже определенные планы, мы что-то строим, что-то пытаемся высчитать, но, к сожалению, бывает так, что что-то недосчитаем, как-то не так пойдет, сроки, которые мы даем или даем себе или кому-то, не выдерживаем и иногда даже терпим из-за этого крах. Но у Бога Отца, у Бога Творца такого нет, Он все спланировал и все проконтролировал, чтобы все совершилось именно так, как Он и захотел. И в послании апостола Павла к Ефесянам в 1 главе мы читаем в 22-23 стихах. «Бог покорил под ноги Христа все, поставил Его выше всего главою Церкви, которой есть тело Его полнота, исполняющего все во всем». Бог покорил все Христу. Бог поставил Христа главою Церкви. И как раз участие Христа, участие второй личности нашего Триединого Бога, Христос как Искупитель и глава Церкви. В первом послании к Коринфянам, в 11 главе, в 3 стихе мы читаем. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, Христу глава Бог». И в Деянии, 20 глава, 28 стих, также мы читаем, что «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Не просто так была организована церковь. За церковь была заплачена дорогая цена. И цена эта была кровь безвинного Сына Божьего. И третья личность Бога – Дух Святой. Дух Святой, который является устроителем церкви. «Я умолю Отца, — говорил Иисус ученикам Своим в Евангелии от Иоанна, в 14 главе мы читаем эти стихи, — даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». И в 26 стихе этой же главы Христос говорит: «Утешитель же Дух Святой, который пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». И мы видим со дня Пятидесятницы, как Дух Святой продолжает эту работу. Он напоминает о том, о чем говорил Христос, когда ходил вместе с учениками. Впоследствии, когда христиане того времени и современности живут, испытывая различные сложности и трудности, Дух Святой выступает в роли утешителя. Дух Святой ходатайствует за нас пред Отцом. И много-много других функций, которые, может быть, они не видны, их на ощупь нельзя потрогать, но видно, как они действуют. Также Дух Святой генерирует плоды, плоды во славу нашего Господа. И когда мы об этом говорим, мы должны отдавать себе отчет, что если сам Бог в трех лицах, Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой участвовал в создании Церкви, то это нам говорит о ее важности. И не просто что есть церковь, ну и хорошо. Нет, мы должны пересмотреть свое отношение к церкви. Мы должны пересмотреть свое понимание, а так ли мы относимся к церкви, понимаем ли мы, что это важно. Это было важно, как я уже вспоминал, и мы читали из Библии, что сам Христос умер, жизнь свою положил за церковь свою. Насколько она должна быть важна для нас. Буквально в начале этого месяца, да, на празднование 70-летия Великой Победы, мы много вспоминали людей, которые отдавали жизнь свою ради будущего поколения, ради блага народа. Куда больше мы должны вспоминать и давать себе отчет, и помнить, и понимать, насколько важно то, что Христос отдал жизнь свою за церковь, за каждого из нас. И нельзя, конечно, говорить, что христианин просто живет сам по себе. Христианство и церковь – это понятия, которые идут рука об руку. Второе, это, наверное, больше уже практично и ближе к каждому из нас, из кого церковь состоит. Писание говорит, что церковь есть тело Христа. Тело. Кто же части этого тела? И многие верующие люди, конечно, скажут, что это мы. Но вы знаете, на что бы я хотел обратить внимание? Мы можем так говорить, и мы вправе так говорить, но я хотел бы, чтобы мы вспомнили о том, как Библия характеризует нас как людей. Послание апостола Павла к римлянам записано следующие стихи, с 10 по 17 стихи. «Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстро на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их». Это библейская характеристика с позиции Бога, с позиции праведности, с позиции истины. Никто из нас не ищет Его. Никто из нас не способен дотянуть до той планки, которую ставит Божья святость. И это так и есть. Мы можем быть успешны в чем-то одном, но в другом обязательно будет провал. И как Писание нам говорит, согрешающий хотя бы в чем-то одном из закона виновен во всем. Так и есть. И читая Библию, мы можем найти очень много образов, которые используют авторы различных книг, говоря вот о состоянии нас, людей. Это мы в долгу ли перед Богом, мы в рабстве греха, мы банкроты, мы даже мертвыми. Люди, которые без Бога, они названы мертвыми, и так оно и есть. Другими словами, каждый человек находится в беде. И, конечно, человек, который понимает, что беда, он пытается выйти из этого состояния, выйти из этого положения. И совершенно очевидно, что нужна перемена. Если человек, если все так плохо, то надо что-то делать, надо что-то менять. И изменение просто образа жизни, этого недостаточно. Да, как уже и сегодня упоминалось, да, просто быть хорошим человеком, не делать зла, этого недостаточно. Необходимо действительно отвергнуть грех и обратиться к Богу. Вот такая перемена нужна. Обращение как раз и предполагает внутри себя вот отношение, сердечное отношение к Богу полностью поменять, обратиться к Нему, покаяться перед Ним. И второй момент – довериться Христу и Его Слову – это вера. Покаяние и вера – вот что необходимо каждому человеку. И есть обетование – в Библии Бог дает обетование, что Он даст сердце единое, дух новый вложит внутрь людей. И из плотяных сердец, из плохих сердец каменное, и даст сердце плотяное. И эта мысль встречается неоднократно в Священном Писании. Такая вот пересадка сердца, она невозможна человеку. Это полностью работа Бога. И для того, чтобы нам вот выйти из такого состояния, из состояния просто провального, греховного, необходимо Божье вмешательство. Иисус в Евангелии от Иоанна говорит: «Никто не приходит ко мне, если не привлечет его Отец». необходимо Божие вмешательство в жизнь каждого человека, чтобы обрести мир с Богом. И я думаю, что многие из нас встречались с таким понятием, как рождение свыше. Многие, кто приходит в церковь, встречаются с Сергеем Васильевичем, и Сергей Васильевич часто задают этот вопрос. Но для тех, кто еще, может быть, не читал Евангелие, это не Сергей Васильевич выдумал, это сам Христос говорит об этом, что необходимо каждому из нас рождение свыше. И в Евангелии от Иоанна, в беседе с учителем, одним из учителей израильских, Иисус прямо так и говорит. У Никодима был вопрос. Вопрос, который волнует рано или поздно многих людей. Что мне нужно сделать, чтобы обрести царство, чтобы войти в царство? И Иисус не предлагает Никодиму, ну ты научи тысячу еще людей, и это тебе зачтется. Иисус не предлагает ему изменить свой образ жизни. А он ему говорит, что необходимо родиться свыше. И на вопрос «как?» Иисус говорит, невозможно человеку, возможно Богу. Невозможно по-человечески переродиться. Мы всегда были, и наша человеческая натура всегда остается враждебной Богу. Нужна Божья работа, нужно Божье вмешательство, нужна Божья пересадка сердца. Прочитайте третью главу Евангелия от Иоанна еще раз и просто сравните свою жизнь. Да, может быть, вы уже в Боге, может быть, вы уже христианин. Но если у вас до сих пор вопрос, попадете ли вы в Царство Небесное, как у Никодима, то прислушайтесь к словам Христа. Необходимо рождение свыше. И когда мы вот сегодня читали Деяния, вторую главу, когда проповедовал апостол Петр, мы видим действие Бога. Мы еще раз, давайте мы вернемся к этому тексту, это с 36 стиха, как раз завершение проповеди, призыв, как можно его так назвать, если разделить эту проповедь на составные части. Петр говорит следующие слова: «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мы уже братья. Петр же сказал им, покайтесь и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. И другими многими словами он свидетельствовал, увещевал, говоря, спасайтесь от рода сего развращенного. И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. Мы видим в этом тексте, что от Бога через уста апостола звучит благая весть. И мы видим реакцию слушателей. Да, не все отреагировали так, как эти 3000, там, вероятно, было больше людей, говорят, больше 100 000 населения Иерусалима, плюс гости. Ну, как это происходило, сложно сказать, потому что не было усилителей. Была проповедь, люди слышали, но не все люди отреагировали именно так, как эти 3000. Но еще один момент. Вот напрямую, скорее всего, эти люди и не участвовали в распятии. Прошло 50 дней после воскресения Христа. Это был уже другой праздник, другой день, в который надлежало было также прийти евреям в Иерусалим. И даже несмотря на то, что они могли не участвовать в распятии, они не сказали – Хорошо, апостолы, братья, мы постараемся найти тех священников, которые устроили заговор. Мы даже найдем тех лжесвидетелей, которые обвиняли Христа. И мы расправимся с ними. Мы действительно проведем праведный суд над ними. Они так не сказали. Они умилились сердцем, здесь написано. И вот это слово, да, умилились, они, ну, сердце растаяло. Они действительно поняли, что того Мессию, которого они ждут, то спасение, о котором они мечтают, вот оно. То внутреннее желание, внутренняя потребность, чтобы мы были спасены, вот оно, в Иисусе Христе. Друзья, как часто мы на призыв к нам говорим, что, ну, давайте мы разберемся, мы найдем тех, кто, может быть, плохо сделал. Скорее всего, я ошибся или согрешил из-за каких-то обстоятельств. Но эти люди не перекладывали вину на других. Они приняли это к себе в сердце. И они сказали, что нам делать. И на призыв покаяться они покаялись. И доказали свою веру крещением. То, что они действительно теперь новые люди. Призыв апостола Петра – спасайся от рода сего развращенного. Что это может значить? Просто надо коренным образом менять образ жизни. Хватит уже вариться в непонятном соку. Надо менять все. И, естественно, уже, что по-человечески нереально изменить. Нужно Божье вмешательство. И как раз проявление Духа Святого, который расположил их сердце к покаянию, который достучался до их сердец, который действительно настолько дал им этого понимания, что все, если не сейчас, то никогда. И я вспоминаю, в практике было несколько моментов, когда звучали призывы к покаянию. Однажды даже не было такого. Было богослужение, и после молитвы выходит женщина и говорит: «Я хочу покаяться». И все, она покаялась. Потом еще. И так было, больше 10 человек покаялось. Но один сказал: «Я не готов». Я, к сожалению, не могу сказать, что сейчас с этим человеком, потому что вот почему он сказал «нет»? Он слышал голос Духа. Он понимал, почему люди выходят и о чем они молятся, о чем они просят. Но он не сделал тот шаг. Я вспоминаю в своей жизни, меня мама после собрания спрашивала: «Андрей, а почему ты не вышел?» Я говорю: «Куда вышел? Ну как, призыв был к покаянию, ты не вышел». Я говорю: «А я не слышал». Вот представляете, как бывает так. Пел хор, и я прям плачу, когда хор поет. Вот оно такое естественное у меня реакция. Но призыв к покаянию не слышал. Но вот когда мама мне сказала, я потом уже внимательней был. Друзья, может быть, в нашем сердце, в наших умах тоже вот есть какая-то черствость, да, есть какая-то пелена, которую надо просто разорвать. Это наше усилие, наша способность сказать: «Да, Господи, я хочу ответить на Твой призыв, я хочу измениться». Это от нас зависит. Бог уже все сделал. Бог отдал Сына Своего, Иисуса Христа, для того, чтобы Он умер за каждого из нас. Он пролил свою пречистую кровь. И мы видим, что люди обращаются к Богу, потому что действительно убеждены, что они виновны, они находятся в беспомощном состоянии и нуждаются в спасении. И Христос – это единственный путь спасения. И мы видим, как Бог меняет людей. В Священном Писании много стихов, особенно если мы читаем послания с вами, мы видим, как Бог меняет людей. В послании к Титу апостол Павел пишет: «Мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти различных удовольствий, жили в злобе, в зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Но когда явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам нашей праведности, которую бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего». И вот оно, коренное изменение. Апостол Павел пишет всем церквам, он обращается практически в каждом послании, что вы святые, вы члены тела, тела Христа, члены Церкви Христова. Вот оно, из неспособных, из гнусных, из противников Бога люди превращаются сверхъестественным образом в Его члены Церкви, в способных. И мы много еще можем, буквально два отрывка еще хотел бы зачитать. Христос, глава Церкви, послание к Колоссянам, мы читаем в самой первой главе. Он начаток первенец из мертвых, дабы иметь во всем первенца. Вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить святыми, непорочными и неповинными перед Богом. Друзья, это чудесная Божья работа. Никто из людей, считающих себя членом церкви, не заслужил такого, о чем тут пишет, чтобы нам быть непорочными и неповинными, только по милости Божией. И я скажу вам более, друзья, не только в момент покаяния, рождения свыше мы нуждаемся в Божьей милости, наше сердце остается таким же. Периодически мы все равно сопротивляемся. Периодически мы оставляем чтение слова, мы оставляем молитву, мы оставляем собрание, общение. Мы увлекаемся какими-то мирскими делами. Друзья, мы постоянно нуждаемся в силе Духа Святого, чтобы Он продолжал работу с нашим сердцем, чтобы Он ни в коем случае не дал нам остановиться и чтобы мы не превратились, знаете, как в притче Иисус говорил фарисеи и мытарь: «Господи, спасибо Тебе, что я не такой, как прочие люди, не такой, как этот мытарь», говорил фарисей. «Я хожу на богослужение, даю десятину, даже иногда участвую в каких-то проектах». Нет, это все хорошо, но главное, остается ли у нас понимание основного, что мы все равно нуждаемся в Божьей работе с нашим сердцем? Друзья, пусть вот напоминание именно этого останется в день Троицы, в день сошествия Святого Духа, чтобы Дух Святой работал в нас. Когда мы слышали вопрос Константина, понятно, что это должен быть ответ между мной и Богом. А есть ли работа Духа Святого? А может быть, мне уже ничего и не надо делать? Мне достаточно того, что я вроде бы член церкви, вроде бы прихожу на собрание и все. Но нет, этого недостаточно. Бог хочет, чтобы мы менялись с каждым днем. Писание говорит, что святой да освящается еще. Почему это сказано? Все послания написаны верующим людям, и там много написано для того, чтобы церковь его росла. И есть у нас цель, пока не станем подобны, как Он. Это, конечно, будет на небесах, когда Бог поменяет наше тело, но наши сердечные желания, наши внутренние устремления, как только открываются какие-то нечистоты, с Божьей помощью надо молить о прощении и удалять. По-другому никак. Даже если мы покаялись, мы нуждаемся в том, чтобы Бог продолжал работать с нами и в наших жизнях. И это как раз то, что происходит в церкви. Это внутренняя работа, я ее так вот обозначил, внутреннее действие, когда Бог работает с нами. Бог работает через членов церкви, о чем уже Константин тоже говорил. Апостол Павел во втором послании Тимофея в 3 главе пишет следующее: «Все Писание Богодухновенно полезно для научения, обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Галатам апостол Павел пишет, чтобы мы носили бремена друг друга и таким образом исполним закон Христос. Слово Христово вселяется в вас обильно, призывает апостол Павел Колоссян. Вразумляйте, научайте друг друга псалмами, словословием, духовными песнями, во благодати воспевая сердца ваших Господа. Вот так происходит работа с нашими сердцами, через общение, через малые группы, через группы по изучению Писания. И, конечно же, внешнее проявление жизни церкви. Нельзя внутри только, нельзя только зацикливаться на самих себе. Есть внешнее проявление, и деяния святых апостолов много повествуют об этом. Свидетельства Павла апостола в многих церквах, об их служении, служении любви, служении благовестия, также мы можем найти в Священном Писании. И повеление, которое дал Христос: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа». Это повеление должна исполнить Церковь его. Мы с вами, каждый должен поучаствовать в исполнении этого великого поручения. Апостол Павел к Ефесянам пишет, что наше спасение – это не просто для того, чтобы мы сидели и, сложа руки, радовались тому, что произошло. Наш один из золотых стихов, да, «Благодатью мы спасены через веру, сие не от нас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». И мы на этом иногда заканчиваем учить эти стихи. Но там есть следующий стих: «Ибо мы Его творение, созданное во Христе Иисусе, на добрые дела, которые предназначил Бог нам совершать». Добрые дела являются результатом спасения во Христе. Так оно и есть. Во второй главе как раз Деяния, в конце, об этом тоже говорил и читал Константин. «Все верующие были вместе, имели все общее, продавали имение, всякую собственность, разделяли всем, смотря по нужде каждого. Каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа, и Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Несколько пунктов практической жизни первых христиан. Библейское учение, общение, которое созидает каждого из нас, молитва, помощь друг другу, даже если необходимо что-то свое продать, даже дома. Естественное благовестие, друзья, и сверхъестественное наполнение церкви. Это вот, если кратко, действительно делать такую выжимку из этого отрывка. Не за счет каких-то программ, не за счет каких-то проектов, не за счет прохлады в знойную погоду люди будут приходить и каяться. Нет. Бог будет приводить в церковь, если церковь будет делать то, что необходимо. Церковь – это каждый из нас. Каждый из нас является кирпичиком этого здания. Друзья, говоря обо всем об этом, напоминая и себе самому, и каждому из нас, просто хочется призвать в жизни нашей прославлять Бога за Его церковь. Не нашу церковь, Его церковь. Он все сделал для того, чтобы церковь появилась на земле, и она была сохранена в Его руках. Он избрал нас, искупил нас для того, чтобы мы были с вами членами этой церкви. И от нас необходимо полное послушание. От нас необходимо продолжение вот этого упования и доверия Христу в повседневной жизни. И пусть Бог благословит нас. Если же вы не чувствуете себя членами церкви, или вот нету такого понятия, что я принадлежу церкви, друзья, у меня вопрос, принадлежите ли вы Богу? Является ли Бог вашим спасителем? И пусть сегодня тот Дух Святой, который в тот день, день Пятидесятницы, касался 3000 людей, пусть Он коснется сегодня вас, и вы обретете вот это понимание, что через Христа можно обрести спасение, жизнь вечную и стать членом Его Церкви. Пусть Бог нас в этом благословит. Аминь.